заметила, что за нашим обедом было как будто меньше приборов, чем во время завтрака. Теобальд Нерита уныло сказал: «Когда яхта Вашего Величества остановилась, чтобы взять почту, в это время несколько человек высадилось. У них оказалась такая жестокая морская болезнь, что они продолжать путешествие не могли». Королева Артруда с улыбкой спросила: «Сбежали?» Гофмаршал также уныло ответил: «Да, Ваше Величество, эти люди боятся смерти». Королева Артруда ласково говорила, пожимая руку Теобальду Нерите: «А мы с вами ее не боимся, не правда ли, дорогой гофмаршал? Кто потерял так много, как вы и я, дорогой господин Нерит, тот не может бояться смерти». Теобальд Нерита, преданный и растроганный, молча поцеловал руку королевы Артруды, маленькую, нежную, жестокую руку. Королева Артруда, грустно улыбаясь, сказала: «А эти бедные беглецы, как им будет стыдно, когда мы живы и невредимы вернемся в пальму? Мы посмеемся над ними». Теобальд Нерита сказал печально: «Им будет еще стыднее, Ваше Величество, если мы не вернемся». «Мы вернемся», улыбаясь, сказала королева Артруда. Ночью, когда уже королева Артруда спала, яхта подошла к Драгонере и стала на якоре в гавани. Королева Артруда вышла на берег рано утром. Пристань была убрана национальными флагами по случаю прибытия королев. На берегу перед пристанью выстроилась рота армейской пехоты с развернутым знаменем. На правом фланге роты стояли неподвижно за ротным командиром высокий и худой полковник и тучный маленький бригадный генерал. С пристани город Драгонера, окутанный багрово-золотистую дымкою, казался таким же красивым, как и прежде. Его белые каменные небольшие дома раскидывались широким амфитеатром в глубине бухт. Сады у каждого дома, как и прежде, цвели бело и ароматно. Город казался мглисто-пасмурным, но оживленным, как всегда. Как и прежде, галдели у пристани смуглые мальчишки. Вся их одежда состояла из коротких рваных штанишек. Густые курчавые черные волосы защищали лучше шапок их головы от зноя. Они шалили у воды или ожидали у пристани приезжих, чтобы отнести ручной багаж до гостиницы. Ревели серые мохнатые ослы, навьюченные чем-то. Чем-то озабоченные люди сновали по ярко-белой на солнце шассированной дороге вверх в город и вниз к гавани. На козлах экипажей, присланных для королев и для их свиты, гордо сидели кучера. Длинные тонкие бичи торчали в их обтянутых белыми перчатками руках, лакированные белые цилиндры на них были блестящи, как всегда. А там над городом грозным призраком тяготел вулкан. Он лежал вглубь острова, поодаль от берега, немного восточнее города. Словно ревнуя и завидуя людям и вечно созидающему творчеству их, вулкан построил над собою громадный город из дыма. В черный цвет этого дыма вмешивались багровые пламенные цвета. Казалось, что в этом городе в вышине творится жизнь злая, враждебная человеку. Казалось, что бешеные демоны там снуют и куют тяжелое, угрожающее что-то. В воздухе носилось много пепла, и оттого воздух казался горьким и душным. Был аромат цветущих роз, странно влит в горькое томление легкого дыма, еле видного над морем, похожего на поднявшийся с волн морских зыбкий туман рассветный. На пристани королеву Артруду встретил местный губернатор, высокий худой старик в раззолоченном мундире. У губернатора были стеклянно-мутные глаза табачного цвета и такого же цвета борода, узкая, длинная. Колени губернатора странно гнулись, и он весь казался зыбким и трепетным. Дочь губернатора, худенькая молодая девушка с матово-бледным лицом и прозрачными светло-голубыми глазами, неловко делая реверансы, поднесла королевам цветы. Обласканная королевами, она застенчиво краснела и отвечала на их вопросы с пугливой готовностью послушной девочки. Королева Артруда обратилась к губернатору с милостивыми вопросами. Сначала о нем самом, о его службе, о его семье, и потом о городе и об острове Драгонери. Разговаривая с королевой Артрудою, губернатор как-то странно шевелил ушами под своею расшитую золотом галуном треуголкою.